«Красный человечек».
Добрый день, уважаемые слушатели «Эхо Перми». В эфире программа «Красный человечек». Я ее автор и ведущая Анна Букатова. Сегодня я предлагаю вашему вниманию запись интервью с Романом Должанским, театральным критиком, арт-директором фестиваля «Нет», заместителем художественного руководителя Театра наций, участником 7-го Пермского фестиваля-форума «Пространство режиссуры». В первой части программы говорим об одном из самых востребованных сегодня режиссеров – Тимофее Кулябине, о критиках-дураках, о Мединском и митрополите, как об убийцах одного из лучших спектаклей десятилетия, о защите, в которой нуждается культура и современный театр.
Роман, главный герой нашего фестиваля Тимофей Кулябин. В нашем театре все отмечают его талант, ссылаясь на московских коллег, но все-таки нам, простым зрителям. Как воспринимать «Тангейзер», как воспринимать тот скандал? То есть, получается, те критики, которые разносили эту постановку, дураки, что ли? Так же не может быть? Или хорошими делами прославиться нельзя?
Нет, они, конечно, дураки. Потому что, во-первых, критиков, которые разносили «Тангейзер», бы не было просто. Значит, спектакль «Тангейзер» имел потрясающую прессу. Он был признан и музыкальными, и театральными критиками одним из главных событий музыкального сезона. Вы не найдете ни одной отрицательной статьи в прессе о спектакле «Тангейзер».
Но запретили же?
Нет, это другая история абсолютно, потому что преследовали его те люди, которые его не видели. Это абсолютно другая история, как известно. Как известно, ни митрополит новосибирский, ни прокуроры, ни те, которые затеяли это грязное дело, они не смотрели спектакль. Ни одного человека, который бы смотрел спектакль, не был ничем ни оскорблен, ни об этом мы говорили в суде, где я выступал свидетелем. Поэтому история «Тангейзер» не имеет никакого отношения к спектаклю. Это совершенно другая история, других столкновений интересов каких-то местных. Так что, в принципе, этот спектакль попал под раздачу. Столкновение каких-то там новосибирских историй. Другой вопрос, что как повело себя здесь центральные власти. Это огромный вопрос к руководству Министерства культуры, которое вместо того, чтобы защищать художника, выполнять свои прямые обязанности и защищать театр, защищать искусство от нападок недобросовестных клерикалов и прочей, значит, нечисти, оно встало на защиту гонителей, тем самым присоединившись к темным силам и заменив руководство театра, фактически обрело этот спектакль на исчезновение, и новый, так сказать, в кавычках, директор Новосибирского театра просто убил этот спектакль, который был одним из самых ярких произведений режиссерского оперного искусства в нашем театре последнего десятилетия. Поэтому это совершенно другая история. Она не имеет никакого отношения к режиссерскому замыслу, к почерку режиссера и к творческой сути этой постановки.
Вот мы никогда его не увидим.
И
здесь мы услышим, что только запрещен скандал.
Да, вина.
Вина
за это лежит как на так называемых активистах города Новосибирска, так и на министре культуры Мединском и на нынешнем директоре театра Кехмане. Они убийцы, убийцы спектакля, не людей, конечно, это надо доказывать в суде, такие обвинения нельзя говорить голословно, но они способствовали убийству спектакля, это факт, который уже записан в истории, и когда-то они будут привлечены к моральному суду, хотя режиссеру и директору театра пришлось пройти сквозь суд настоящий, административный. Эти граждане, конечно, как говорится, моральный суд истории над ними еще впереди. Они его, надеюсь, не избегут.
Хочется от вас услышать, как от человека, который видел эту оперу, вы уже назвали одной из лучших.
Вы знаете, это история, есть очень много литературы, есть статьи, да, это чрезвычайно. Я в суде в свое время вступал, это уже дело прошлое, но это был очень интересный спектакль, там была неожиданная совершенно трактовка, радикальная достаточно в вторжение в текст, не то что в текст, там не было никакого вторжения ни в либретто, ни в музыкальную ткань спектакля, но режиссерский текст, конечно, был чрезвычайно интересный, смелый, любопытный, точно так же, как и, собственно, в «Электре», который мы только что видели. Там было сделано все для того, чтобы этот, так сказать, затерянный и извлеченный из глубины веков сюжет, вроде бы не имеющий никакого отношения к современным зрителям, были найдены ему абсолютно сегодняшние аналогии, да, и мир там, средневековых певцов был заменен на мир современной киноиндустрии, да и, собственно говоря, наказание там Гейзера, о котором пишет Вагнер, о котором сказано в опере, в либретто, вот оно было, как раз мне кажется, таковым, что, вообще говоря, православная церковь должна была бы туда верующих покупать им билеты, вернее, не столько верующих, и посылать в театр смотреть, потому что там Гейзер, собственно, был наказан там за то, что он совершил некое преступление против общепринятой нормы, да, обращения со святынями. И в этом смысле эта опера, этот спектакль был даже в каком-то смысле нравоучительным. Но когда не смотришь, вот, преследовать как бы глупо, потому что никто не дал, к сожалению, из тех, кто был причастен к уничтожению спектакля, никто не дал себе сил его посмотреть, потому что эти люди в театре чувствуют себя неуютно, они не понимают, что такое режиссерский текст, они не понимают современный театральный язык.
Это необразованность? Для них...
Да, это необразованность,
безусловно. Почему церковь боится театра? У нас тоже активисты писали в суд жалобы на пермскую постановку, которая здесь шла в театре. Театр из якобы использования образа Девы Марии там, где она была, по их мнению, неуместна. Что это, боязнь?
Ну, вы знаете, наверное, я человек далекий от религии, поэтому, наверное, надо спросить вот людей этих, что их беспокоит. Я не могу этого представить, потому что государство светское. Вот в Конституции есть соответствующие статьи о том, что церковь отделена от государства и гарантирует свободу творчества. Вот здесь прекрасно идет новый спектакль в театре. Театр называется «Конституция РФ». Вот там обо всем этом сказано, что Конституция у нас, к сожалению, не выполняется часто. И в 20 веке так было, да и сейчас тоже. К сожалению, эти статьи Конституции почему-то некоторыми не уважаются. Вот. А государство светское, театр заведение исключительно светское, он имеет право задавать обществу и разным его частям, в том числе и тем, которые испытывают интерес к религии людям, вот какие-то неудобные вопросы. Если они не хотят слушать эти вопросы, да, они могут не приходить в театр.
Закрытие Тангейзера – это нарушение Конституции?
Безусловно, да, это нарушение свободы творчества, да, это нарушение принципа разделения, да, государства и церкви, потому что церковь стремится диктовать гражданскому обществу какие-то свои воззрения, которые, в принципе, люди, совершенно не имеющие отношения к церкви, не обязательно должны как бы на себя примерять. Церковь по Конституции не является высшим арбитром. Арбитром является государство, судебная система и так далее. У нас, к сожалению, церковь очень опасно сращена с государством. Это большая проблема нашего общества, которое заостренно вылезло именно в истории с Тангейзером. И не случайно же после этого сейчас, да, это время от времени поднимается. Конечно. И деятелями культуры этот вопрос, он как бы назревал, да, потому что церковь все больше и больше пыталась вмешаться, навязать какие-то свои представления сферам, вот, которые ей совершенно неподотчетны, не имеют к ней никакого отношения. Но... Поэтому и история с Тангейзером, да, она просто, ну, как бы взорвала, подняла эту проблематику на поверхность и привлекла к ней внимание. И, в общем, ну, давайте, может быть, больше, ну, о Кулябине поговорим, церкви,
да,
действительно.
Кухня, церковью. Скандалы помогают режиссерам, театрам, в известности, в пиаре, они работают на плюс?
Нет, я не думаю так, потому что Тимофей Кулябин, ну, возможно, есть люди, которые специально устраивают какие-то скандалы, потому что это способ, да, повышения тиражей, заказов и так далее. Я не знаю.
Есть такие
технологии. Тимофей Кулябин человек. И мы знаем, что и в, ну, в театральной сфере даже есть тоже люди, которые разным способом привлекают к себе внимание. Это художник совершенно иного склада. Он абсолютно не рассчитывает никогда на какой-то скандал. Он внимательный, талантливый и тщательный, посвященный, абсолютно посвятивший себя этому труду, театральному человек. Поэтому ему совершенно эта слава не нужна была.
Но если не скандал, то должен ли быть современный театр вот авангардным, удивлять, шокировать?
Понимаете, разных людей же шокируют разные вещи. Есть, может быть, люди, которые придут в театр, и их будет шокировать, что женщины ходят в коротких юбках, а не в длинных. Поэтому это все зависит от какого-то уровня образования и готовности зрителей воспринимать. Поэтому мне кажется, что специально ничего не нужно, но то, что театр должен быть, и значительная его часть должна быть неудобной, да, она должна быть иногда раздражающей. Театр может и должен раздражать, потому что такая убаюкивающая вот какая-то сфера досуга, да, какого-то успокоения. Наверное, часть зрителей приходит в театр именно за этим. И у нас, в принципе, есть довольно большая часть, может быть, слишком большая, на мой взгляд, но значительная часть нашей театральной культуры, так скажем, да, которая занята удовлетворением именно этих потребностей, но не она двигает искусство вперед. Поэтому я думаю, что искусство должно быть неудобным, тревожащим, не убаюкивающим, не успокаивающим, не вводящим в анабиоз, иногда даже раздражающим. В этом назначение театра, по-моему.
Красный человечек.
Мы возвращаемся в студию «Эхо Перми». В эфире программа «Красный человечек». Меня зовут Анна Букатова. Сегодня я предлагаю вашему вниманию запись интервью с Романом Должанским, театральным критиком, участником 7-го Пермского фестиваля форума «Пространство режиссуры». Во второй части программы мы говорим о культурных центрах, проблемах молодой режиссуры и современном культурном образе Перми.
Когда в прошлом месяце у нас открывалась здесь «Золотая маска», прошел круглый стол назывался он, по-моему, «Децентрализация культуры в России». Это так? То есть действительно происходит смещение культуры из Москвы, Санкт-Петербурга?
Нет, знаете, смещения нет, конечно, никакого не происходит. Другой вопрос, что... Об этом мы сегодня говорили на круглом столе, вот тоже в рамках фестиваля, в связи с проблемой молодой режиссуры, о том, что, к счастью, прошли те времена, да, когда столицы и, ну, так сказать, провинции, да, в географическом смысле этого слова, вот, разговаривали как бы на отдельных языках и жили отдельной жизнью. В столицах были одни режиссеры, в провинции другие. Вот сейчас этого нет. В течение последних 10 лет произошла совершенно такая, как сказать, гомогенизация, что ли, культурного пространства, я имею в виду театр, когда московские режиссеры совершенно, или питерские, не считают зазорным поехать на постановку там, в какой-нибудь театр небольшого города в Красноярском крае или там, в Пермском крае тоже, в Лысьве, допустим, не говоря уже о больших региональных центрах. То есть вот этого строгого деления на Москву и провинцию нет. Это очень позитивный процесс. И то, что, конечно, то, что в Пермской опере можно было увидеть спектакль Роберта Уилсона, премьера которого была за несколько месяцев до этого в музыкальном театре Линца, получается, вот я видел ее в Линце, что потом Линца, потом она есть. И здесь, как говорят, я не видел здешнюю версию, но люди говорят, что да, это ладно, что по Москве, но главное, что здесь говорят, что в смысле музыкальном, да, потому что режиссерский рисунок был тот же, но в музыкальном смысле, что здесь было гораздо лучше, чем в Австрии, это факт, который не может, конечно, не радовать и не вдохновлять, и
Это курэнсис, да.
Это курэнсис, то что, да, в каждом, а все за личный фактор, он всегда определяет. Если есть курэнсис, значит, когда-то появится Вилсон и кто-то еще. Если нет таких культур триггеров, да, и триггеров процесса культурного, тогда ничего не будет.
Это, а вот, кстати, на сегодня же, на этом же круглом столе, я, к сожалению, не помню фамилию, с вами сидела, да, за столом, достойная женщина, она как-то так колко сказала про эту Травиату, мол, ну да, была Травиата, ну да, Уилсон, но вот лучше бы своего какого-то парня нам показали, который бы поставил свои...
Нет, ну это была Лариса Барыкина, специалист по музыкальному театру, но, понимаете, это правильно, в каком-то смысле она правильно сказала, потому что когда все расторгаются Уилсоном, это хорошо, это для нас... Или с Дяма, особенно в Перми, это какая-то новинка, и кто-то еще может что-то не понять, и кто-то может даже возмутиться. Вообще-то Роберт Уилсон – это классика мирового театра. Да? Это он везде считается таким в мире, ну, отчасти даже буржуазным авангардистом, всеми принятым, да, на который ходит истеблишмент, который строит огромные деньги, и тот сюда приезжает и становится каким-то нарушителем спокойствия. На самом деле, с мировой точки зрения это немножко смешно. Вот, поэтому, в принципе, она была права, что Уилсон вообще в каком-то смысле это вчерашний день уже. Другое дело, что это великолепный вчерашний день, я его обожаю. Он ставил у нас в Театре нации тоже сказки Пушкина 2 года назад. Была первая его такая, оригинальная работа в России, созданная специально для российского театра. Но, в принципе, конечно, это уже как бы классика, и она имела в виду, что нужно двигаться дальше, и нужно развивать российских молодых режиссеров. В этом смысле она права абсолютно.
А возможно, что из Москвы будут не на... Это вот у нас был один прецедент, что пол Москвы к нам приехала. А да. Возможно, что... Ладно, режиссеры к нам ездят, все-таки это возможно заработать, развиваться. А чтобы к нам зритель ездил из столицы, это возможно?
Ну, вы знаете, когда-то будет возможно. Конечно, у нас внутренний культурный туризм, и когда-то мы знаем, что были большие планы в Перми, да, превращение ее в культурную столицу. И, конечно, вот я как-то так волею судьбы был свидетелем даже каких-то идей, когда вот мы делали фестиваль «Территория» 7 лет назад, и потом вот пермский культурный проект как-то так сник немножко. Для меня это очень, очень печально. Вот, но я думаю, что все-таки благодаря этим фестивалям, тем, что делал Музей современного искусства, еще другие фестивали, тем, что делает сейчас Курензе, все-таки уже возникло какое-то, потому что все определяется потребностью публики. Мне кажется, что вот даже за эти 2 дня на фестивале я увидел, что все залы полны, даже если они небольшие. Есть, конечно, какой-то круг людей, которые всегда будут востребовать новое. Приедут ли люди из Москвы? Ну вот на Травиату приезжают. Вы знаете, сейчас появляются такие люди. Я встретил, например, одного человека, он подошел, видел какой-то театрал, говорит, вот я читаю ваши статьи, я прочитал статьи ваши про то, съездил в Вену, туда-сюда, я говорю, а вы кто, вы критик? Говорит, нет, я зритель. Нет, он не пермяк, он екатеринбуржец. Екатеринбуржец, но тоже, то есть, я приехал в Пермь, я знаю таких людей в Омске, которые там летают в Авиньон, и наверняка какие-то такие люди есть и в Перми, наверное, они единицы, но как мы прекрасно знаем из истории, в том числе и в Перми, есть такие примеры, вот прототипы чеховских трех сестер, вот сестры Циммерман, все Петровские здесь, да, которые в первом году всегда культурное движение начинается с каких-то единиц, с каких-то сестер, с какого-то ссыльного, с какого-то одного человека, у которого есть потребность поделиться этим своими согражданами с другими людьми. Поэтому, если даже есть и несколько человек, они начинают играть роли такого полезного вируса культурного, вот, и заражают, в хорошем смысле этого слова, опять же, окружающих. Вот, может быть, это какие-то прекраснодушные мечты, но другого пути просто нет. Все равно это все идет через от человека к человеку и от конкретных потребностей, желаний и мечтаний конкретных людей. Сверху все равно ничего не бывает. Губернатор, может быть, тот или этот, должны быть потребностью людей.
Ну, раз упомянули мы культурную революцию господина Черкунова, Слепунки, которого все это было, как вы оценили бы культурный образ Перми сейчас?
Ну, тут, вы понимаете, мне сложно судить. Приехал спустя 7 лет на 3 дня, значит,
москвич. Показательно, не слышно, например, ничего.
Москвич, да, и чего-то, значит, и чего-то.
А раньше гремели.
Ну, конечно, гремели. Ну, конечно, как сказать, ну, грустно, что многое осталось на уровне интенции, да, и чтобы был музей современного искусства, а теперь его, вот то ли он есть, то ли его нету. Да, ну, вот на ночном вокзале ничего нет, я посмотрел, что там идет какой-то переехал. Да. Ну, хорошо. Значит, для картинной галереи как собирались привлекать международный конкурс, да, так все это, значит, в храме до сих пор не висит, да, новое здание оперного театра так и не построено. Ну, понимаете, ну как есть, но вот в театре есть жизнь, в театре оперы и балета есть жизнь, другие театры, вот была в театре «Кукол» какая-то жизнь, я видел пермский спектакль, вот Янушкевич, когда там был главным
режиссером.
Уехал, да.
Ну, сколько ехал, поставил премьеру.
Вот, видите, ну то есть какой-то процесс есть, но сказать, что все ужасно, я не могу, потому что все равно здесь вот много лиц, много людей. Все равно есть какая-то движуха, как говорит молодежь, а молодежи много. Но, конечно, слушайте, а у КПД, к сожалению, у нас в стране, у всяких благих намерений, вот она такой, как у паровоза, на 5%. Конечно, хотелось бы, чтобы было как у атомной электростанции, которая там к 100%. Но мы пока, ну пока паровоз, значит, случилось пока 5% из того, что хотелось. Ну хорошо, давайте радоваться 5%.
Красный человечек.
Возвращаемся в студию «Эхо Перми». В эфире программа «Красный человечек». Я ее автор и ведущая Анна Букатова. Сегодня я предлагаю вашему вниманию запись интервью с Романом Должанским, театральным критиком, участником 7-го Пермского фестиваля форума «Пространство режиссуры». В третьей части программы мы говорим о современной жизни, как о времени возможностей, о поколении режиссеров, не знающих, что такое цензура, о вредности похвалы и размывании жанровых границ и стилей в театре.
Хочу спросить вот про круглый стол «Молодая режиссура в современном российском театре». Большое обсуждение было сегодня. Роман, какие вот основные проблемы у молодых режиссеров вы бы сегодня обозначили? Главные?
Мы как раз сегодня говорили о том, что, понимаете, сейчас надо с чем сравнивать. Если сравнивать со событиями десятилетней давности, да, то, конечно, сейчас, да, сейчас, ну, в общем, все неплохо. Потому что ездят, вот как я уже сказал, молодые режиссеры, в провинцию много, и маленькие города, и вот это вот движение, оно возвращается в Москву, потом едет в Красноярск, вот еще в Пермь, и так далее. То есть вот этой проблемы нет, проблема мобильности. У нас очень большая в стране была проблема еще недавно в культурной жизни, это мобильность. Сейчас она увеличилась, да, этой проблемы нет. Есть места, появляются места, где молодые режиссеры могут себя реализовать, заявить о себе, вот движение лабораторий, да, по всей стране, фестивальное движение, это все есть, то есть это тоже, эта проблема, ну, не то чтобы решена, но, по крайней мере, жаловаться на то, что вот негде, нет. Значит, есть ли продюсеры, которые готовы рисковать, которые готовы давать режиссерам право на ошибку, а это вот самое важное для молодых режиссеров. А вот они тоже есть. Хотелось бы, чтобы их было больше. Да, хотелось бы, но счастье, что они есть хотя бы где-то. Поэтому тут как-то, ну, не хочется, да, в таким каким-то прекраснодушным оптимистом говорить. Но мне кажется, что здесь вот сейчас какой-то хороший идет процесс. Проблемы, но проблемы всегда, они одни и те же. Проблемы подстерегают, когда есть очень много возможностей, то, наверное, возникает. Да, а сейчас то время, как ни странно, несмотря на причуды государственной культурной политики, вот мне кажется, что какую-то угрозу цензуры и так далее, все-таки это вот выросло поколение неподцензурное, которые вошли в нулевые, вошли в жизнь, и мне кажется, у них другой образ мышления, они свободные люди в основном. Вот, поэтому если им не будут мешать, они состоятся. Но проблемы, ну, что их перечислять, они всем известны. Финансовые, да, инертность, отсутствие средств, иногда, как бы, так сказать, может быть, недостаточная открытость и консервативность публики, с ней надо работать, и есть театры, которые с ней работают. Это такие вечные проблемы наши.
Но будешь называть их, будут с ними как-то еще раз где-то там откладываться?
Да, но если с этими людьми надо разговаривать, с публикой надо работать, ее надо рекрутировать, да, в союзники современному театру. С ней надо общаться, надо проводить обсуждения. Если люди не понимают, значит, надо им объяснять. С каждым сейчас, понимаете, театр – искусство штучное, оно ручной работы, и образованный зритель – это тоже, в конце концов, это продукт ручной работы театра. Никто вдруг, образованный зритель, не образуется и тысячами в театр не прибежит.
Ну, это происходит на фестивале. Вы проводите обсуждения со спектаклями. Ну вот и чего скажете? Ну,
конечно.
По вопросам же можно сказать об уровне зрителя?
Вы знаете, об уровне зрителя, мне кажется, лучше судить. Вопросы, люди иногда стесняются что-то спросить. Вопросы, конечно, простые и не профессиональные вопросы. Мне важно, что много людей остается на обсуждении. Это очень важно. Это значит, что они хотят что-то узнать, даже если они что-то не поняли и не приняли. У них желание не отмахнуться, а пойти послушать, да, и задать какой-то вопрос, пусть даже простейший. То, что очень много людей на самих спектаклях, то, что много людей остается на обсуждении, то, что они доброжелательны, это очень важно даже.
Ну, сегодня если... не все, кажется, были.
Нет, мне кажется, да? Как раз очень даже, да. Мне кажется, подавляющее большинство было очень, очень доброжелательным, вообще задающими правильные вопросы. Вот поэтому в этом смысле, я вижу, что много интеллигентных лиц, это миллионный город, еще мы будем говорить, что нету публики. Но тогда вообще надо накрыться самым обрести.
Но вот, кажется, Олег Лаевский говорил, что необходимо советоваться со своим зрителем при постановке спектакля. Вы думаете, это не необходимо ли?
Это двойственный процесс. С одной стороны, если спрашивать, что зритель хочет, тогда конечно, это будет прачечная, а не театр, потому что это будет «чего изволите», что вам нужно, какой вам нужен стиральный порошочек. Это все-таки немножко другая сфера. Вот, поэтому спрашивать публику очень опасно, потому что зритель на самом деле не знает, что он хочет увидеть. Он приходит в театр за интересным впечатлением. С другой стороны, конечно, иногда надо идти на конфликт со зрителем, но должна быть какая-то продуманная стратегия. То есть бессмысленный конфликт, когда показывается что-то, что по определению должно вызвать не вопрос, даже не раздражение, а отторжение. Вот если все время работать на отторжение такое революционное, да, это тоже тупик. Значит, вот это две крайности между угодливостью и пренебрежением, да, у нас вообще страна крайности, да, либо так. Значит, нужно становиться страной дипломатии. Вот, и поэтому между какими-то крайностями находить средний путь. В этом заключается умение продюсеров.
В рамках проекта «Лаборатория молодой режиссуры» начинающие режиссеры показывали свои эскизы спектаклей метров. Не слишком ли серьезное противопоставление?
Нет, не метров, а было задание режиссерам поставить эскизы по тому материалу, по которому поставил спектакль Тимофей Кулябин.
То есть там я его назвала метром.
Какой метр у тебя цен год?
Известный, успешный, суперпопулярный режиссер.
Нужно беречь таланты, потому что мы их тоже своими похвалами иногда портим. Неумеренными.
Молодые ведь явно разочаруются. Нет, когда... Как они могут с ним соревноваться своими эскизами?
Соревновались, но молодцы. Очень были два интересных эскиза. И в чем-то даже перекликались с самими спектаклями. То есть это какой-то способ был выбрать вполне современный. Мне кажется, это правильная была идея, чтобы хоть какой-то фестивальный контекст образовывался, какая-то оптика у зрителей. Вот эти так сделали за 3 дня, Кулябин вот эдак. Поэтому, мне кажется, тут вообще не надо бояться, не надо ничего бояться, надо быть смелыми.
На сегодняшнем круглом столе еще говорили, что профессиональные критики становятся не нужны именно из-за этих молодых режиссеров, которые работают в бешеном ритме, быстро ставят свои постановки, не задумываются о них, куда-то летят дальше.
Это какая-то часть, может быть, есть такая проблема, в том смысле, что, понимаете, у критика сейчас очень много функций, Ольга Федяевна, которая была, и Лаевский, да, отчасти я тоже, все-таки мы существуем в таком уже двойственном, что ли, двояком поле, потому что, с одной стороны, мы критики, да, и как-то мы отслеживаем процесс, что-то обсуждаем, пишем, с другой стороны, мы принимаем участие непосредственное в театральной практике. Поэтому под словом «критик» сейчас очень много значение этого слова, да, есть газетная критика, есть журналисты, которые оценивают, они работают, как бы они представители зрителя, они вообще не должны думать о пользе, которую они приносят театру или которую они приносят режиссеру, да, они наняты зрителям, чтобы проинформировать зрителя и его сориентировать. Да, это люди тоже называются критиками театральными. Они работают там в органах
печати. Тут, наверное, речь шла о профессионалах, которые посвятили
жизнь. Есть профессионалы. Это не вопрос по призванию, так сказать.
Но там вроде читалось, что я бы хотела тебе объяснить, в чем
проблема. Нет, но есть просто критики людей, есть которым становится интересно создавать фестивали, соучаствовать. Ну, может быть, какая-то такая патерналистская отчасти тенденция, чтобы работать вместе с молодыми режиссерами, талантливыми, предостерегать их от ошибок. Эта профессия во всем мире, она существует. Она называется драматург. Вот. И просто у нас словом драматург называется автор пьесы, а там немножко по-другому. Драматург – это человек, который осуществляет такое идеологическое, иногда вкусовое, литературное какое-то сопровождение спектакля, работает вместе с режиссером. Помните, в немецком театре это абсолютно нормальная и проверенная десятилетиями и плодотворная практика. У нас эта профессия еще только рождается. Я вот работал с Тимофеем как драматург вот на последней премьере «Театра нации» на спектакле «Иванов». Но это не значит, что я перестаю быть критиком, я тоже пишу рецензии.
Ну нет такого, да, что молодость и какие-то новые подходы, они важнее правил какой-то вот...
Ну, мне кажется, нет. Тут есть какая-то диалектическая сложность. Просто многие критики сейчас активно начали принимать участие в процессе, но это зависит от... Вот стремление каждого критика. Есть те, которые, наоборот, отстраняются, говорят, ничего не хочу знать, за кулисы не хожу, сижу, пишу рецензии. Ну, это возможная позиция.
Ну, разные критики, да. Еще сегодня на круглом столе говорили, что стираются границы в театральных жанрах. И многие сегодняшние режиссеры, которые вот здесь, да, на фестивале, в драматическом театре, они, уверяла выступающая, они все точно пойдут в оперу, и они хотят в оперу.
Ну, она из оперы. Мира, также Лариса, да. Одна, видимо, вещь, потому что там проблемы с молодой оперной режиссурой, вообще у нас в стране проблемы с оперной режиссурой есть. Она мечтает, как защитница своего жанра, да, чтобы побольше молодых режиссуров.
Она говорила, есть примеры, что пойду.
Нет, есть какие-то примеры. Семен Александровский сейчас поставил вот такую.
Видела, что было у меня в программе.
Я не видел, да, к сожалению, вот какой-то, видимо, необычный очень по форме для оперного театра спектакль. Ну, когда-то вот современные оперы Кирилл Серебренников на винзаводе ставил с Тодором Куренцем.
В общем, мечты и желания, критика, да?
Да, на фестивале «Территория». Конечно, это есть такой процесс. Но то, что, конечно, современный театр все активнее черпает какие-то идеи, средства, улавливает какие-то ветры из смежных жанров, из современного искусства, из танца, из перформанса, из кукольного театра, из цирка. Из чего угодно, это объективная реальность такого, когда все сидели по своим квартирам, и надо было решить, вы драматический театр или вы балет. И, значит, а между этим было расстояние большее, чем ваши эспланады здесь. Вот, не пересечешь, вот, особенно на таком, на морозе. Вот. А сейчас все ближе, все пересекается, и в тех местах, где пересекаются, возникают очень интересные произведения искусства, даже вот если брать реальность нынешнего фестиваля, опять же, «Электро», здесь я видел видеопроекции, вот сейчас были, да, и какие-то титры, и, ну, это все-таки не совсем драматический театр в каком-то таком узком понимании господствовавшем полвека назад, а сонеты Шекспира – это смесь театра современного танца, это можно сказать.
Так будет, и надо спокойнее к этому относиться.
К этому надо относиться с любопытством и с благодарностью, потому что так гораздо интереснее.
Вы писали, по-моему, на «Коммерсанте», что культура сегодня нуждается в защите. Это вот как раз от тех людей, которые обращаются в суды, от церкви, от чего? От чего защищаться?
От необразованности, от агрессии, от мракобесия, от интересов далеких от культуры. К сожалению, очень часто приходится защищаться от государства, вот, на данном этапе нашего развития. Но иногда и государство помогает, и местные власти помогают. Это все зависит опять от конкретных людей. Но, конечно нуждается в помощи, мне кажется. Иногда в защите, но чаще в помощи.
Можно перенести эту фразу на российский театр, что вот он тоже нуждается вот в этом плане, в защите?
Иногда, да. Мы наблюдали ситуацию, которая была здесь с увольнением Амельграма летом прошлого года. Да, это был абсолютно возмутительный, волюнтаристский акт. Совершенно это был абсолютно такой наезд на театр, который интересно существует, успешно в российском контексте. Театр. Понимаете, к нему можно по-разному относиться. Вот какие-то спектакли мне тоже нравятся, не нравятся. Не в этом дело. Он звучит, он приезжает на «Золотые маски», на фестивале. Здесь идет интереснейший творческий процесс. И Пермь возвращает или подтверждает свой статус театрального города. И вдруг, значит, потому что что-то там кому-то не понравилось. И вот в этот момент люди коллеги и цех встал на защиту театра. Вот реальный. И это помогло. И это реальный пример того, что театр иногда нуждается в защите. И очень важно, чтобы были ресурсы и способы мобилизации для того, чтобы эта поддержка была оказана.